где обитают праведные существа, рождаются в семье добродетельных людей или же богатой аристократической семье. Комментарий Шрилы Прабхупады. Неудачливые йоги подразделяются на две категории. В первую входят те, кто деградирует, не достигнув большого прогресса. Другие же падают после того, как долгое время занимались йогой. Они попадают на высшие планеты, куда имеют доступ благочестивые живые существа. И после продолжительной жизни на них йоги снова опускаются на эту планету, с тем, чтобы родиться в семье добродетельных брахманов-вайшнавов или в богатой аристократической семье. Истинной целью йоги является достижение наивысшего совершенства в сознании Кришны. Но тому, кто этого не добивается и деградирует из-за материальных искушений, Господь разрешает сполна удовлетворить все их материальные запросы. После этого им дается возможность прожить жизнь, полную благополучия, в добропорядочных и аристократических семьях. Те, кто рождаются в таких семьях, могут воспользоваться всеми имеющимися возможностями и попытаться возвыситься до полного осознания Кришны. Следующий стих. Или если он потерпел неудачу после долгих занятий йогой, он рождается в семье трансценденталистов, мудрость которых, несомненно, велика. Разумеется, такое рождение редко кому достается в этом мире. В этом стихе отдается должное рождению в семье йогов или трансценденталистов, то есть тех, кто обладают великой мудростью. Потому что ребенок, родившийся в таких условиях, получает духовный импульс с самого начала своей жизни. В особенности это касается семей ачарьев и госвами. Члены таких семей в силу традиций и воспитания очень сведущие и набожные. И потому они становятся духовными учителями. В Индии есть очень много таких семей ачарьев. Но сейчас они пришли в упадок из-за недостаточного воспитания и образования. И все же, милостью Господа, еще остались некоторые семьи, в которых поколение за поколением вырастают трансценденталисты. Это, конечно, великое счастье родиться в подобной семье. Наш духовный учитель Ом Вишнупада Шри Шримад Бхагаватам Сарасвати Госвами Махараджа и смиренный автор этих строк, милостью Господа, имели счастье родиться в таких семьях. И оба мы были воспитаны в преданном служении Господу с самого начала нашей жизни. Впоследствии мы встретили друг друга в соответствии с законами трансцендентальной природы. Пратья пунья критам локам, ушитва шашвати самам, шучинам шриматам гехе, йогам рашта виджайте. Неудачливый йог после многих и многих лет счастливой жизни на планетах, где обитают праведные существа, рождается в семье добродетельных людей или же в богатой аристократической семье. Или если он потерпел неудачу после долгих занятий йогой, он рождается в семье трансценденталистов, мудрость которых, несомненно, велика. Разумеется, такое рождение редко кому достается в этом мире. Бхактивинода Тхакур. Он был отцом Бхагаватам Сарасвати. Бхагаватам Сарасвати, его сын, был духовным учителем Шрилы Прабхупады, который и привез эту науку на Запад, в Западный мир сюда. В то время, когда ему было уже 70 лет. Бхактивинода Тхакур вел семейную жизнь, был грехастха, семейный человек. У него было примерно 15 детей, много. Таких личностей, как Бхактивинода Тхакур, причисляют категории нитья ситха. Нитья означает постоянно, вечно. Ситха означает совершенно. Нитья ситха. И он проявлял себя таким образом. Он спал 4 часа в сутки всего. В основном он писал баджаны, книги. Он также предвидел, у него было видение, что эта культура сознания Кришны, древнейшая ведическая культура, она распространится по всему миру. И у него было видение, когда он видел, что Россия и Пруссия первые. Первая Россия, он говорит, потом Пруссия и потом весь мир примут это учение. В то время, когда он думал об этом, писал книги, он жил на берегу Джаланги. Джаланга — это приток Ганги. Это очень красивое место, мы были там, в том месте, в его доме. Изумрудная чистая вода, очень красивые баньяновые деревья на берегу гигантские. Иногда встречаются финиковые пальмы, манговые рощи и рисовые поля, очень красивые. Много солнца, света. Джаланга просто прекрасна. Он жил в этом месте очень красиво. Неподалеку от его дома огромное гигантское дерево баньян, раскидистое, гигантское дерево. И в то время место явления Господа Чайтаньи, который пришел и дал воспевание Харе Кришна, было утрачено, люди не знали, где оно. Ганга меняет русло очень часто, это очень капризная река. Раз в год или реже она разливается на много миль, как море. И затем, когда эта вода уходит, русло меняется вдруг. Ганга уходит в другое место. И таким образом прошло 500 лет с того момента, когда Господь Чайтанья приходил на планету. И люди уже забыли за это время, где точно это место. Известно было, что он родился под деревом Нима. Отсюда его имя, мать назвала его Нимай. Он родился прямо под деревом. Не где-то в доме, в каких-то обстоятельствах, прямо под деревом. Ним — это священное дерево. Бхактивинода Тхакур, он искал эти святые места, которые были забыты, заброшены. Считается, что человек, наделенный духовным видением, может найти. И он читал писания, читал исторические хроники, изучал Навадвипу по карте и ходил, и пытался понять, где это место, почувствовать это. И он уже практически догадывался. Он догадывался, что через Джалангу на той стороне где-то там, не на дне Ганги, как думали люди, оно не покрыто Гангой. Он пришел однажды в то место, о котором он так долго думал. Ему понравилось это место. Там был холм. Это было прямо в рисовых полях. Небольшой холм. Весь холм порос тулуси. Тулуси — это священное дерево. Вот оно. Преданный носит его на шее в себя. Это особое дерево. Обладает особым духовным могуществом. С тулуси можно общаться, хоть это дерево. Был покрыт тулуси. И прямо сразу же, как только холм кончался, продолжались рисовые поля, залитые водой. Он обратился к местным жителям, которые спахивают поля. Почему этот холм, тулуси, откуда он? Мы не знаем, откуда он. Мы пашем каждый год это место. Садим рис, а вырастает тулуси. Какое-то проклятое место, мы не знаем. Мы равняем этот холм, перепахиваем его, садим рис, заливаем водой, но вырастает тулуси, и холм снова появляется. Снова Бхактивинода Тхакур стал думать об этом. И однажды он сидел на крыше своего домика и вдруг увидел, что по ту сторону Ганги красивый город. Там были просто рисовые поля. Красивейший город. Мраморные крыши, с драгоценными камнями, инкрустации. Огромный величественный храм. До неба просто. Фантастика. Было видение, он никогда видел видение. И он понял, этот город будет в будущем. Он строится сейчас там. Как раз на том самом месте. Это место, которое куплено исконно. И храм, который планируется, это будет величайший храм в мире. Уже есть земля, и практически начинают делать фундамент. И кроме того, он увидел чуть дальше свечение, и он подумал, не может быть ошибки, это место явления Господа Чайтаньи. Но он должен был иметь подтверждение. У него был духовный учитель Джаганнат Дас Бабаджи, в то время он был еще жив, ему было 130 лет в то время. 130 лет он не мог даже встать, его садили, потому что он сидел вот так, и голова его висела на груди. Единственное, что у него были четки, он повторял постоянно мантру. Если ему нужно было куда-то посмотреть, ему нужно было поднять голову, кто-то должен был поднять голову и держать его веки. Вот такой он был возраст. 130 лет. Но он был практически самадхи, этот человек. Бхактивинода Тхакур носил его на своей голове. Он был маленький, как ребенок, в узлах. Посадил его в корзину, корзину на голову, переплыл на лодке Джалангу и пошел в то место, неся в корзине своего духовного учителя. Джаганнат Дас Бабаджи. И когда он пришел в то самое место, где это было свечение по его расчетному имени, это место явления Господа Читания, Джаганнат Дас Бабаджи выпрыгнул с корзины. На несколько метров. И стал танцевать и прыгать, и кричать. Это то место, это то место, это то место. Это было подтверждение. Сейчас там большой храм стоит, йога-питн. Если вы придете туда, вы сможете войти в игры Господа Читания в том месте. Огромное могущество святой храма. Совсем скоро, вот через несколько дней, приезжают паломники из Индии. Они привезут оттуда прям свежий этот дух. Возможно, мы устроим с ними встречу. Очень было бы хорошо. Может быть, в храме или на публичной программе. Но попросим, чтобы они что-то рассказали. И вы почувствуете, как они передадут эту энергию Святой Дхамы, как она эманирует из сердца в сердце. Бхактивинода Тхакур, он мечтал о ребенке, о сыне, который бы был чистым преданным. У него было много детей, была жена. Жена тоже была великой преданной. Но он мечтал передать знания. Он хотел сына, сознающего Кришну. И он стал молиться. Он стал молиться Господу Читани, Господу Кришне Радхарани. И они уже были в это время в Арисе, Джаганната Пури. Из Налдипа они поехали туда. Там все творительный храм Господа Джаганнатхи. И раз в год проходит Радхаятра, праздник колесниц, божества едут на колесницах прямо по улице в сопровождении тысяч людей. Красивейшее зрелище. Некоторые наши преданные были на этом празднике. Итак, ребенок родился. И Бхактивинода Тхакур взял этого ребенка, который Кришна послал ему. Два родившегося. И в это время было в городе Радхаятра. Колесницы проходили. И он хотел вынести ребенка, чтобы показать божествам Джаганнатхи, чтобы они благословили его сразу же. В это время колесница Джаганнатхи остановилась как вкопанная, прямо напротив дома Бхактивинода Тхакура. И не могли сдвинуть ее. Сотни людей тянули за канаты, не могли сдвинуть. Такое бывает. Считается, что Джаганнат сам управляет своей колесницей. Где хочет остановиться, где, когда захочет, поедет. И в этом случае они не могли сдвинуть колесницу с места, не зная причины. Искали там все эти оси, проверяли и там и прочее. В это время Бхактивинода Тхакур, его все знали, там был очень уважаемый. Пошел с ребенком, все расступились, он подошел к колеснице и положил прямо под божество этого ребенка. И в этот самый момент, когда он положил его, гирлянда Джаганнатхи порвалась и упала на ребенка. Он взял его вместе с гирляндой. И Бхактивинода Тхакур понял, это знак. Это тот ребенок, о котором я просил. И он не ошибся. Байстан Сарасвати рос в 5 лет. Однажды его отец заметил, что он ест манго. Плод манго очень вкусный, царь фруктов. Никто не откажется от манго в Индии никогда. Особенно ребенок. Он ел с удовольствием. И Бхактивинода Тхакур спросил, ты ешь манго, а ты предложил его Кришне? Ты предлагал его Кришне, это просад ты ешь. Пятилетний ребенок понял, что он не предложил Кришне, он забыл. Всего лишь ребенок. Сказал, нет, я забыл. Сказал Бхактивинода Тхакур и прошел мимо. И что вы думаете? Бхактивинода Сарасвати дал обет в 5-летнем возрасте. Никогда больше не есть манго, не притрагивался. И сохранял его всю жизнь. В 5 лет. Вчера мы говорили с одним ученым человеком в университете. Я спросил, как у вас отношение с мантрой, с Харе Кришна мантрой? О, я не знаю, иногда повторяю, иногда не могу, иногда идет, иногда не идет. Я стал говорить, очень хорошо дать обет. Обет это основа. Вы не должны зависеть от того, что хорошо или плохо идет или не идет. Но учитесь твердости, решимости. Хорошо давать обеты, хотя бы маленькие, и следовать им всю жизнь хорошим вещам. И Байстан Сарасвати дал обет, манго не есть никогда. Все. Всю жизнь с 5-летнего возраста, представьте себе, будучи ребенком, он никогда себе не позволял есть манго, помни свой проступок. И никто его не заставлял при этом. Когда он вырос больше, Бхактивинода Такур сказал ему: ты должен принять инициацию, посвящение, я должен быть духовным учителем. И в то время Бхактивинода Сарасвати был молод, очень молод. Кстати, он был очень учен, поскольку отец был очень учен. Знал астрологию, знал арабский, персидский, санскрит. Это был потрясающий человек. В Индии его называли ходячая энциклопедия. Он был такой астролог, что мог посмотреть на человека и сказать будущее. Уникальная личность была, известная в этих кругах. Но Бхактивинода Такур сказал: тебе нужен гуру. Ты в невежестве. Ты не знаешь свое «я», кто ты. Ты так много всего знаешь и гордишься этим. Тебе нужен гуру, который тебя освободит от ложной гордости. И ты станешь самим собой. В то время жил один великий преданный, Бабаджи. Его же звали Гауракишор Дас Бабаджи. Он прятался от людей. Он жил как нищий. Он жил в отречении. Отречение было его неземного, вы себе представить не можете, что это было за отречение. Люди даже боялись вот этого отречения. Он ел пищу, не приготовленную на огне. Что он делал? Он брал верхнюю часть черепа от человека. В Индии можно найти это, в местах кремации. Заливал водой там рис, и вымоченный рис ел. Это напоминало ему о временности существования. Такое было сознание. Нельзя это имитировать. Если мы будем это имитировать, мы станем ракшасами. Это мог делать Гауракишор Дас Бабаджи. И сам он думал: я очень падший человек, я ничего не знаю о Кришне, почему люди приходят ко мне? Он прятался под лодками и постоянно повторял святые имена, непрерывно, постоянно, днем и ночью. Баджан, он был в трансе, в самадхи. Но люди искали его, приходили, все лодки переворачивали, искали его. И когда находили, окружали, садились и слушали, что он скажет. Но он избегал, потому что много приходило материалистов. Благословите меня, у меня печень болит. Благословите меня, у меня теща при смерти. Дайте мне здоровье, дайте мне хлеб насущный, возьмите мои грехи, дайте мне благословение и так далее. И он уходил, знаете куда? В отхожие места. Там, где люди испражняются, туалеты. В Индии это просто открытое поле, какие-то камыши, вот такие места. Он садился там, повторял мантру, туда материалисты не приходили. Был очень странный человек. И тихая слава о нем гремела повсюду. Но он не имел ни одного ученика. Что он делал? Если к нему кто-то приходил: Бабаджи, вы мой гуру Махарадж, спасите меня, дайте мне знания, я предаюсь вашим лотосным стопам. Говорил: хорошо, хорошо. Ты так предан. Иди домой, раздай все свое богатство бедным, оставь все, возьми одну одежду и приходи сюда, живи со мной. Они уходили, больше никогда не возвращались. Он не терпел никаких компромиссов, никаких, поэтому учеников ему не было. И Бхактивинода Такур сказал своему сыну: ты должен принять инициацию только у него, только у этой личности. Он тебя научит. Бхактивинода Сарасвати пришел, молодой, разумный, обученный, и сказал: Бабаджи Махарадж, я пришел к вам как ученик, гуру. Я хочу посвящение от вас. Мой отец сказал, что ты такой важный принять посвящение. Ты такой ученый человек. Я твой ученик должен быть, сказал Бабаджи. Ты знаешь персидский, арабский, санскрит. Ты совершенно знаешь писание. О, я, говорит, не могу даже на песке свое имя написать, я неграмотный. Ты мой гуру Махарадж. Я твой ученик должен быть. Нет, что ты, я тебе никогда не дам инициацию, это оскорбление будет. Бхактивинода Сарасвати ушел. И сказал, он не принимает, он говорит: я так возвышен, что он не может меня принять. Но Бхактивинода Такур сказал: ты не будешь есть, пока не получишь инициацию. Возвращайся, брат, я тебе не дам есть. Бхактивинода Сарасвати понял от него, что это требуется. Это непростая задача была, получить инициацию такой личности. Он снова вернулся и сказал, что мне есть не дадут. Хорошо, хорошо, сказал Гауракишор Дас Бабаджи. Хорошо, иди, я спрошу у Кришны, приходи через 3 дня. Я поговорю со Шри Кришной, я посоветую с ним. О, хорошо, он пришел, теперь будет кормить меня. Через 3 дня он узнает, и все будет ясно. Он пришел через 3 дня, сказал: Бабаджи, вы спросили у Шри Кришны насчет меня? Насчет чего? А насчет посвящения? О, я совсем забыл. Он снова возвращался к отцу, наконец отец сказал: «Не приходи домой, пока не получишь инициацию». Все. Тогда Пакистан Сарасвати понял, это лила, это игра. Он понял, что Кришна испытывает его. И если вы захотите получить посвящение, Кришна вас будет очень сильно испытывать этот момент. Ваша спокойная жизнь закончится. Вы увидите это. Кришна вмешивается лично в эту ситуацию. Если ученик не готов, готов и гуру. Но он должен осознавать, что это за момент посвящения. Гуру даст ему Кришну, а Кришна дает ему гуру. Они связаны. Это одна команда. Гуру – представитель Кришны. Тогда Бхагаватам Сарасвати понял. Он вернулся и сказал: «Каракишнор за Бабаджи, я принимаю в сердце вас. Я не мыслю своего существования без вашего посвящения. Я знаю, что вы авторитетный духовный учитель, и я такого именно ищу. Если вы не примете меня, я утоплюсь в Ганге сегодня». И тогда это было понятно, что он говорил от сердца, он говорил истину. И Гаур-Кишор Дас Бабаджи дал ему посвящение. Единственный ученик. Был еще один на самом деле, но о нем не будем говорить. Это была очень необычная личность. Мы поговорим о Пакистан Сарасвати. Он получил посвящение. И он сказал ему, вот тебе мантра, вот тебе святое имя. Если ты через полгода не увидишь Кришну, приходи обратно ко мне. И Бхагаватам Сарасвати дал обет повторять 100 тысяч имен ежедневно. Он ушел в Дхаму, он был наистика брахмачари, никогда не женился. Он практически сразу принял отречение. Он сразу ушел в Дхаму под дерево жить. И повторял дни напролет. В определенный момент он увидел, вся панчитата вот здесь, Господь Читания здесь, это Стетхама, вечные лилы все здесь, Раса и Кришна здесь. Он стал бегать сумасшедший воспевать, Рада, Кришна, Читания повсюду. И слух пошел, что какой-то еще один сумасшедший. Все, он достиг цели. Очень быстро. Однако, другие люди, посланные Бхактивинода Такуром, сказали: ты должен оставить эту роль сумасшедшего трансценденталиста. Ты должен принять функцию ачарьи. Быть учителем, проповедовать, распространять. Все наполнено ложными философиями. Ты должен взять на себя этот груз. То есть принимать учеников, инициировать, проповедовать и всем миру. В то время, немного раньше, появилась одна аватара в Индии. Время от времени появляются такие аватары ложные. Он имитировал Кришну. Что он делал? Он жил в одной деревне, этот мистик, йог. И он танцевал с женщинами по ночам. Раса лила, это то, что делает Кришна. У него есть гопи, подруги. Этот человек подумал, я воплощение Кришны. И стал так влиять на окружающих людей, что они испытывали страх перед ним. Он мог видеть будущее, мог понимать мысли, мог производить какие-то предметы. И люди стали принимать его как аватару, и из страха мужья послали своих жен, отцы послали своих дочерей на эти, так сказать, духовные танцы, где он просто удовлетворял свои чувства. И слух об этом распространился. Бхактивинода Такур в то время был мировым судьей. В конце концов обратились к нему. Там есть одна аватара, мы не знаем, воплощение это Кришны или нет. Ты в следующих писаниях. Ты возвышенная личность. Пожалуйста, определи, что это такое. Сходи туда. Он взял 4 солдат. И когда он подходил к тому месту, то эта аватара сразу узнала, сказала: «Эй, Бхактивинода Такур!» Сразу же, не глядя на него. Он знал, кто пришел. «Зачем ты пришел беспокоить меня? Я тебя сделаю царем всей Индии. Не беспокой меня». Он был в роли Бога. И Бхактивинода Такур спросил его: «Ты такой возвышенный человек? Что ты здесь делаешь в деревне? Почему ты не пойдешь в Джаганната Пури? Там божество Джаганатхи. Поклониться ему». Это был тест. Что ответит аватара? Аватар ответил таким образом: «Там Джаганатха деревянный, а я здесь настоящий. Мне нет необходимости ходить туда». И тогда он понял, что этот человек имитирует. Он не различает материю и дух. Для Кришны нет разницы между деревом и живым существом. Кришна может от духа дарить все, что угодно. Может дух обратить в материю, материю в дух. Вот эти божества деревянные, джаганатки, они не деревянные. Трансценденталисты это видят. Поэтому Бхактивинода Гуру понял, это не класс трансценденталистов. Он не может претендовать на такую роль даже близко. И он сказал солдатам взять его. Удивительно было то, люди были в полном страхе в этой деревне, что этого бога с полиции забирают, да все же не погибнут сейчас. Удивительно было то, что солдаты присутствия Бхактивинода Тхакура смогли взять его, потому что на самом деле к его жилищу никто не мог даже приблизиться из-за страха, всех парализовал страх. Но в присутствии Бхактивинода Тхакура они могли это сделать. Его посадили в тюрьму, но это был мистик. У него были волосы длинные, борода. И вся эта шапка в волосах не скапливается. Они иногда вырывают волосы с мантрами и добиваются какого-то результата. И через несколько дней вся семья Бхактивинода Тхакура и он сам заболели. Высокая температура пошла. У него стали выпадать все волосы Бхактивинода Тхакура. Жена, дети, все были при смерти. И даже она сказала, это реакция. Ты взял этого человека. Может быть, действительно это аватар. Может быть, ты нанес оскорбление. И теперь мы все умрем. Но Бхактивинода Тхакура видел, и он сказал, пусть мы все умрем, но он будет сидеть в тюрьме. И он знал, в чем тут дело. Он позвал несколько солдат и сказал, вот вам ножницы, идите, состригите все волосы с него. Но никто не мог подойти даже близко с ножницами. И сказали, Бхактивинода Тхакур, вы такой святой человек, и вы так болеете, тем не менее. А если мы слышим такое оскорбление, мы точно умрем все. Нет, нет, мы не можем даже подойти. Это очень страшно даже смотреть на этого человека. И тогда Бхактивинода Тхакура взял ножницы сам. Пошел в эту камеру и повторял Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе, состриг все волосы. Через два дня аватар умер. И все выздоровели, все было хорошо. Видение. И так Бхактивинода Сарасвати принял на себя роль ачарьи. У него было 60 тысяч учеников. 60 тысяч. Люди деревнями приходили и интересовались у него. Его называли Симха-гуру, Лев-гуру. Он проповедовал очень открыто и бескомпромиссно. Он выявлял малейшую ложь. Вот здесь, в этих условиях, невозможна такая проповедь. Люди поднимут бунт. Невозможно прямо сказать эти вещи, то, что вы Бхактивинода Сарасвати. Поскольку мы настолько далеки от истины, что вся наша жизнь будет перевернута в такую проповедь. Мы сможем понять, где земля, где небо. Но в тех условиях в Индии, где люди следующие в писаниях и знают ведическую культуру, это было уместно. И даже у него появлялись враги. Однажды была запланирована большая программа проповедь прямо в центре города, где должны были собраться тысячи людей послушать его. Был очень смелый человек. И когда он появился там, один полицейский подошел и сказал, Свамиджи, знаете, вы должны уехать отсюда, потому что на вас готовится покушение. Ко мне подходили люди, предлагали деньги, что я должен молчать, что бы ни случилось там на площади. И вам сейчас лучше отказаться от проповеди. Поэтому Сарасвати сказал, а почему ты мне об этом говоришь? Почему ты не взял деньги и не промолчал, как это и было договорено? Иногда мы это делаем, сказал полицейский, но не по отношению к святым. А вы святой человек, я это вижу. Такие случаи были. И в это время Шрила Прабхупада уже родился. Он родился, сразу предсказал, 70 лет он будет проповедовать по всему миру. Он говорит, странный гороскоп, я такого гороскопа никогда не видел. Он станет саньяси, и он будет самым богатым человеком в мире. Как это сочетается, говорит, я не знаю. Потому что саньяси денег не имеет. Саньяси отреченный. Но у него в гороскопе саньяса, отречение и большое богатство одновременно. И отец Шрилы Прабхупады, он был чистым вайшнавом. Он стал его воспитывать именно вот таким вот образом. Учить играть на мриданге, изучал священные писания. Он всегда думал, какого найти для него гуру, вот что важно. Иногда приходили мистики, и говорили, о, мой гуру Махарадж, он мог выполнить любые мои желания. Он был ситхами. Такой человек приходил к ним в дом. Однажды он меня спросил, что ты хочешь сейчас? А я ему сказал, я хочу свежего граната. Гранат спелый. Но в это время в Индии не было спелых гранат, не был сезон. Он говорит, хорошо. Протянул свою руку, взял какую-то из Южной Африки, ветку граната, и сказал, возьми в соседней комнате. Я, говорит, пришел и увидел свежую сорванную ветвь со спелыми гранатами, покрытую росой. Это, говорит, мой был гуру Махарадж. И что вы думаете? Его отец, отец Шилапрапады, отвергал эту фигуру всех мистиков. Он искал чистого, преданного Кришне. Он не покупался на такие вещи. Но они так и не нашли. И в это время Прабхупада же учился в университете. И в это время было движение Ганди, знаете, за независимость. Вот Прабхупада уже примкнул к этому движению. Индия должна быть независима, наша духовная культура должна быть свободной и прочее. В это время один из его друзей по учебе сказал, Абхай, хочешь посмотреть святую личность? В Индии, если к вам кто-то подойдет и скажет, хочешь посмотреть святую личность, я говорю, конечно, хочу посмотреть святую личность. Они знают, что это такое. Здесь, наверное, просто никто не отреагирует никак. Они не знают, что это такое. Но Прабхупада сказал, ну я видел уже много святых личностей, отец приглашал ко мне каждый месяц, там, каждую неделю кого-то. Я видел много всяких гуру, я не верю. У них у всех есть какие-то мотивы и прочее. Нет, не хочу. Нет, ты должен посмотреть, сказал его друг, и взял за рукав. Ты не уйдешь. Пойдем со мной, я хочу узнать твое мнение. И силой тащит его по улице. И Прабхупада упирается. Нет, нет, не хочу. Не верю. Нет, пойдем, поверишь. И поскольку это был друг, он просто уступил ему. Они пришли в какое-то местечко, поднялись на крышу домика, и там сидел бы танцы развать. Один и несколько было учеников. Один вид породил Шилапрападу. Просто один вид. Ничего подобного он не видел. Он излучал какое-то сияние, этот человек. Белый брамский шнур оборачивал шею. Строгий ведический стиль во всем, в движениях. Орлиный нос, глубокие глаза. И как он не скрывал свой трансцендентный экстаз, он не мог скрыть его. Прабхупада увидел это. Что личность полностью погружена в прему, любовь к Богу. Ему часто приходили байстан-трансвати и говорили, Гуру Махарадж, я уже достиг сварупа ситхи, прямо бхакти. Байстан-трансвати смотрел несколько секунд, этот человек потом говорил, а что ж ты здесь делаешь в отдельном мире? Господь Читания это говорил. У меня нет любви к Богу, он говорил. Если у меня была любовь к Богу, я бы здесь ни секунды не мог жить больше в этом мире. А поскольку я живу, это и доказательство, что нет никакой любви к Богу. Байстан-трансвати сразу разоблачал таких людей. Поэтому Прабхупада, поскольку был воспитан в семье вайшнава, трансценденталиста, и такое рождение, говорится в этом стихе, очень редко достается кому-то. Он сразу же мог различать эти вещи. А когда мы различаем, мы можем найти. Поэтому он сказал, по духовным, по трансцендентным законам мы встретились. Друг притащил, как будто бы случайно, меня туда. Но когда я увидел, меня больше не нужно было тащить. Я сразу сел перед ним. И что сделал бы с трансвати? Знаете, что он сказал? Как только посмотрел на Прабхупаду, он сказал, ты молодой человек, почему ты не проповедуешь по всему миру учение Господа Читания? Шок был. Он самую точку увидел сразу же. Что нужно делать? Ну, Индия зависима, он сказал, кто нас будет слушать? Мы должны сначала освободиться от колониального огнета. И там сказал, это временно. А учение Господа Читания вечно. И этим нужно заниматься всегда, без отлагательства. В нескольких фразах, за 2-3 минуты, он разбил всю его жизненную философию Прабхупады. Это, говорит, мое было поражение полное, но это было величайшее приобретение и победа в моей жизни. Он завоевал мое сердце. Когда Прабхупада вышел, он сказал, это славная святая личность, и я хочу принять его как духовный учителя, сразу же принял как в сердце. Но Прабхупада был женат, у него была семья, было 5 детей, фармацевтическая какая-то промышленность, он поддерживал семью, делал какой-то бизнес. Деньги жертвовал Гауди Мат, духовному учителю. Приезжал смотреть, слушать лекции. Байстан Трансвати говорил, очень сложно. Никто сейчас не может понять этот язык. Он говорил часто на санскрите. Он знал писание, очень ученый был. И чтобы понять, нужно было много усилий слушать. И Прабхупада говорит, в то время я еще не все понимал, что он говорил. Но мне нравился звук его голоса. Духовный чистый звук. Я любил слушать. Прабхупада иногда садился и слушал по 7-8 часов, потому что он не перестал проповедь. течение всего дня он мог проповедовать в Пандале. Люди приходили, уходили, менялись, Прабхупада все слушал. Бхактисиддханта Сарасвати из 60 тысяч учеников заметил Прабхупаду. Из 60 тысяч. По способности слушать. Он любит слушать. Он сумеет говорить в будущем. Этот человек. У него все время были великие саньяси ученики уже. Отреченные. Значит, такие могущественные саньяси. Госвами. Прабхупада приглашал их себе в дом на программу. Как вот мы здесь собираемся, представьте, что это чей-то дом. Так, приходите, гости, пожалуйста, поговорим по Бхагавад-гите, поедим просада, попоем и пойдем. Это традиция. Прабхупада собирал своих духовных братьев, а сам работал, бизнес, и ему даже времени не хватало, чтобы мантру хорошо повторить. 64 круга он повторял. Все ученики повторяли 64 круга мантры каждый день. Сейчас мы не можем так делать. Даже 16 многим трудно это делать. То есть деградируем потихоньку. И Прабхупада заканчивал свои круги на веранде. В это время два духовных брата вышли, один был с Дандой, извиняюсь, и рассуждали. Есть предсказание Бхактивинода Такура, что это распространится. То же самое говорил Чайтанья Махапрабху, и похоже, что как раз время пришло. Что это Харе Кришна распространится повсюду в мире, и первая Россия будет, кто придет. Может быть, нам следует понимать это иносказательно? Неужели это возможно в западном мире распространить эту культуру? Они же ничего не поймут. Странно. Как же это понимать? Прабхупада услышал это. И сказал, вы что, не верите в предсказания Господа Чайтаньи? Нет, мы верим. Как можно сомневаться? Верховный Господь предсказал, так будет. Но мы не понимаем, кто это сделает, как это будет сделано все. Это кажется невозможным. Прабхупада сказал, это будете не вы. Они были братьями, так разговаривали. Это будете не вы, это будет какой-нибудь сумасшедший, для которого лотосные стопы гуру дороже жизни. Вот он сделает. Они посмеялись, подумали, о, замечательный малый этот Абхай. Но он слишком много работает, семья, дети, он в мае. Он хорошо говорит, но он в мае. Мы саньяси, отвлеченные, и прошли дальше. И затем мы знаем историю. Прабхупада принял саньясу, потом уехал на Запад, в Америку. Через несколько лет он вернулся с учениками, и некоторые ученики уже были саньяси. Белые. Точно. Западный тип. Европейское лицо, белая кожа, с дамбой, с четками, с шикхой, бритая голова. Индусы не могли на это поверить. И до сих пор, если вы приедете в Индию и будете ходить с четками, это величайшая проповедь. Они говорят, Махапрабху говорил, что так будет, что все будут повторять. И вы приезжаете с Запада, откуда вы? Из Казахстана, откуда из России, откуда из Австралии, откуда из Франции, откуда из Америки. Боже мой, посмотрите, все происходит. Действительно так и есть. И Прабхупада привез саньяси, преданных. И вот этот брат Боги, который рассуждал тогда на веранде, однажды шел по улице. У него был храм, мат и так далее, он управлял храмом. И вдруг видит, какой-то вайшнав идет, белый. А, вот оно. Мы только думали об этом, это уже случилось. Что такое? Кто это сделал? Как это было сделано? Эй, стой! Он побежал за ним. Остановился кто? Меня зовут так и так, такой-то, такой-то, да. Имя называют, ведическое. Откуда ты? Из Америки. Как это могло быть? От кого ты все узнал? Кто твой гуру? Бхактивиданта с вами Прабхупада. Не знаю такого. Все изменилось, он принял саньясу, имя изменилось. Не знаю такого. И у него был журнал Back to God It. И ученик показал на обложку. Вот мой гуру Махарадж, эти фотографии. Этот с вами посмотрел. О, Абхай. Это он все сделал. Как ему удалось? Он просто был семейным человеком. Здесь говорится о том, что такие личности появляются редко в семье трансценденталистов. Они могут делать удивительные вещи. Именно такие люди. Поэтому в этом смысле по рождению также можно определить, что-то сказать. Здесь говорится, что мы сейчас занимаемся йогой, бхакти-йогой. Но иногда мы можем не достичь успеха в этой жизни, не успеть. Такое может случиться. Арджуна спрашивает об этом Кришну. А что если трансценденталист не достигнет успеха? Что будет с ним потом? Может быть, вообще ничего не будет? Он будет как разорванное облако, никакого результата ни материального, ни духовного. Где он будет? Что с ним будет? Здесь Кришна говорит, он ничего не потеряет. Он продолжит в следующей жизни. Но прежде чем он продолжит, он поднимется на райские планеты. Почему? Почему он не успел завершить этот путь из-за материальных желаний? Сохранял материальные желания. Поэтому Кришна даст ему возможность выполнить все оставшиеся материальные желания на райских планетах. Долгое-долгое время. Когда он исчерпает все свои желания там, он снова возвращается на эту планету в семью трансценденталиста или богатого аристократического человека. Ему не нужно предлагать усилия для того, чтобы выжить в этом мире. Не нужно бороться за выживание. И он сразу получает трансцендентное знание с рождения. Но что произошло в нашем случае? Большинство из нас, сидящих здесь, в прошлой жизни уже знали об этом. Большинство. Почти все. Но мы можем сказать, я не получил это знание с рождения. Может, мне уже много даже лет, и я узнал только сейчас об этом. Хотя все уже не искал. Но дело в том, что мы хотели исполнения наших материальных желаний. Поэтому мы родились в обычных семьях, привели обычный образ жизни, который хотели, и подражали материалистам всю эту жизнь. Мы не были удовлетворены всю свою жизнь, смотрите. Мы просто подражали материалистам, мы не знали другого выбора, как жить. В конце концов, когда мы зашли в тупик своих поисков, мы встречаемся с сознанием Кришны и говорим, вот то, что я искал. Но почему так поздно я нашел это? Но мы начинаем ценить и понимать это. Да, мы думаем, какой долгий путь жизни я проделал, чтобы прийти, наконец, в конце концов, к этому пониманию. Теперь я ни за что никогда не откажусь от этого. Теперь это мое. Все. Вот что требуется. Теперь я сам хочу этого. Больше жить. Таким образом, Кришна знает, как живое существо вернуть снова в духовный мир. Главное — получить трансцендентное знание. С рождением или получаем его, или перед смертью не играет никакого значения. Это не уйдет никуда, этот плод не разрушим. Все, что мы получаем посредством воспевания Святого Имени и Священных Писаний, все, что мы получаем в сердце, мы переносим в следующую жизнь, прямо в детстве. Прабхупада объясняет, даже в теле птицы человек, если он получает тело птицы, продолжает духовный поиск. Даже в теле животного. Никуда не уходит. Есть множество примеров со слонами в Индии. Это классический пример. Слоны, как правило, это преданные из прошлой жизни. Святых храмов. Какое их любимое занятие? Катать божества на спине. Катать божества на спине. Между слонами идет соревнование. Они бегут, кто вперед, катать божества. Почему так нравится, никто не знает. Вот именно, чтобы божества были у него, а у никого другого. Но я знаю, что они очень обидчивые слоны. В Майпуре было два слона, и мы пришли посмотреть на них. Было много людей, все последние гладили, трогали, за хобот и прочее. Такие большие две горы стоят. И их кормят обычно. И там стоит два слона. Если вы даете угощать одного слона, угостите второго немедленно. Иначе он обидится. Поднимет большой шум. Начнет кричать на всю округу, трубить. Несправедливо. Нас тут двое. Они реагируют на это. И один слон носил больше 10 лет божества Расхиматры на своей спине. Раз в неделю их увозят и катают на слонах вокруг храма. Процессия удивительно красивая. С барабанами, с пением, с фейерверками, с факелами. Шествие идет. Благовония, просад всем раздают. Красиво очень. Люди приходят сюда смотреть на это. Праздник. Этот слон шел под бой барабанов, носил божества и гордился этим, трубил. Больше 10 лет состарился. Когда он состарился, подумали, ну что с него? Он же старый слон. У нас есть молодые слоны. Пускай сидит. И привели молодого слона. Но в этот момент, откуда ни возьмись, перебежал этот старый, клыками отбросил молодого и склонился. Нужно было наклониться, чтобы божества принять на спину. Подумали, да, он предан. И снова прокатили. Но потом думали, нет, надо его увезти подальше, он уже старый. Он еще, не дай Бог, умрет и ставит тело прямо на процессе. И его увезли за несколько десятков миль куда-то, в какое-то место. Но от катания до катания ровно одна неделя. И слон за эту неделю сбежал из того места. Неделю он добирался. Он пришел ровно в то время, изодранный, худой, уставший. Пришел, отбросил, раскидал всех слонов. И снова склонился перед божествами. И на другой день, когда он пришел никогда держится. Он пришел к храму, затрубил, склонил свою голову и оставил тело. Какая история? Просто нас. И нас трогает это. Даже слово может быть предано. Даже птица может быть предана. Поскольку этот плод неразрушим. История Джади Бхарати, который был предан даже в теле оленя, вынужден был получить тело оленя. Это описывается в Бхагаватам. Поэтому так важно общение с трансценденталистами. Если мы получаем рождение в семье трансценденталиста, это очень редкое явление, говорится. Прежде всего, трансценденталисты редко женятся. Обычно они принимают отречение. Второй момент. Их вообще очень мало, таких людей, достигших такого уровня. Если в таких семьях рождаются дети, их тоже будет единица на этой планете. Раз-два, как говорится, я пчел. Поэтому такое рождение очень редко. И человек сразу получает духовный импульс. Если в семьях преданных рождается ребенок, это очень важно. Это очень хорошо. Преданные должны иметь детей, семейные люди. И хорошо их правильно воспитывать. Поскольку семейные традиции, они очень могущественны в распространении сознания Кришны. Представьте, вы приходите в монастырь, в храм, там живут отреченные люди. И вы понимаете, да, они отреченные, они поэтому повторяют Хари Кришна, но мы обычные люди, мы семейные, мы не можем так, как они. Но если приходим кому-то в дом, и там есть дети, жена и прочее, и мы видим, что там все повторяют Хари Кришна, и все работают, и выполняют домашние обязанности. Семейные традиции, их нужно изменить. Нынешние семейные традиции не очень духовные, не очень возвышенные, и не очень сильные. Раньше были династии, представьте себе, они передавали опыт, передавали знания от отца к сыну и прочее, они дорожили этим. Какие-то важные, дорогие моменты. Скажем, Господь Рамачандра родился в династии царя Икшваку от Бога Солнца. И там были большие традиции. Дашаратха учил его, Рама, следуй всем традициям. До тебя, мои предки, до нас были наши предки. Они были праведными. Они совершали жертвоприношения. Они защищали своих подданных. Они строили храмы. Вот делай так, вот она традиция. Целая династия изображений и прочее, их подвиги, их деяния, все было записано мудрецами. Все передавалось. Это праведные цари были, раджа-риши. И они передавали это все с духовным знанием. Это семейная традиция была. И сейчас мы тоже думаем, что оставить детям. Что можно им оставить, что оставить хорошее. Примут ли они то, что мы хотим, чтобы они взяли, или не примут. Иногда родители говорят нам, хотя мы не родители их детей, повлияйте на моего сына или дочь, скажите им, чтобы действовали хорошо, вели себя хорошо. А как же вы, а нас не слушают? Мы не можем передать хорошие традиции. Почему? Поскольку нет качеств. Итак, общение с трансценденталистами важно в том смысле, что человек развивает качества и становится примером для того, чтобы создать хорошие, устойчивые духовные традиции. Вот этого не хватает. И мы видим, каков результат. Родишься в такой семье Прабхупады, были танцы свадьбы, изменили весь мир. Не так важно количество, как качество, говорится. Одна луна важнее, чем множество звезд, Прабхупада говорит. Одна луна более важна, чем эти бесчисленные звезды. И даже общаясь с Прабхупадой через книги, мы можем так много получить. И теперь наша задача как-то применять это в жизни хорошие моменты. Это будет хороший пример для других. И наша жизнь станет совершенно хорошей. Возможно ли в других странах? Да, по мере распространения движения будет больше таких семей трансценденталистов. Конечно, больше. Как правило, они вместе, как правило, вместе муж и жена. Кто-то может быть больше и меньше, но в целом они должны быть как-то вместе. Трудно увидеть, чтобы муж и жена были на одинаковом высоком уровне. Это очень редко бывает. Бывают времена Господа Чайтаньи были, скажем, Джахнави Деви, женщина, это жена Нитьянанда Прабху. Была очень-очень возвышена, очень продвинутая. Она практически руководила движением после ухода Господа Чайтаньи. Но поскольку она была женщина, она делала это так, что никто не замечал руководство, оставаясь в тени при этом. Есть такие примеры. Мирабай, великий пример истории. Мирабая родилась в семье кшатрия. Это были кшатри, воины, очень суровый характер. Ее старшая сестра пожертвовала жизнью ради того, чтобы добиться мира с политических соображений. Выпила яд добровольно. И отец сам принес эту чашу. Это был его долг просто, кшатри, такой суровый закон у них. И когда еще в детстве Мирабая помнила, она еще была ребенком, старшая сестра уже была на выдане. И родители обсуждали, мать сидела, и думали с родственниками, кто будет твой муж, за кого ее выйдет замуж и прочее, и решали, какие были разговоры обычные для женщин. И Мирабая была девочкой еще. Она подбегала к матери и говорила: «Мама, у меня, кто будет жених, кто будет мой муж?» И они смеялись, ребенок. «Твой муж будет вон с флейтой, вот видишь, стоит». Просто не было в доме Кришны. Они говорили шутку, не шутили просто. Но Мирабай это так и приняла сердце. Вот это и уникально было. Она пришла к божеству и сказала: «Ты мой муж, все, я твоя жена». Это было полностью серьезно. И так она сохранилась на всю жизнь. Все ее стихи описывают супружеские отношения с Кришной. Все. Когда ее выдали замуж, сразу же после свадьбы она сказала своему мужу, когда они ушли наедине поговорить. Она сразу сказала: «Ты знаешь, я просто боялась тебе сказать. Это свадьба, ну, родственники настояли. Но ты знаешь, у меня есть другое». Пшу, ничего себе. Сразу после свадьбы вот такие вещи. Как же так? И почему ты раньше не сказала об этом? Я думаю, раньше бы ты не понял меня. А сейчас самое время. И кто же это? Кто же это? Скажи мне, кто же это другой? Кришна. Ну и шутница же ты, а? Ну и шутница же ты. У тебя хорошее чувство юмора. Но она говорит, это серьезно. И потом стал постепенно видеть, что это серьезно у нее. Но он был другой веры. Там была большая проблема. В конце концов, и даже суд собрался судить ее, Мирабай. Что она пренебрегает семейными обязанностями и прочее. Она была вегетарианка, а муж был мясоед и вся семья. И там начались противоречия. Это целая история. В конце концов, суд присудил ее. Виновата. Выпить чашу яда. Смерть. Это целая история, и долго рассказывать. Но это было вполне органично, что они так думали. Они не могли признать ее святой, потому что это была женщина, жена. А жена должна подчиняться мужу. И муж пришел с поля битвы, в это время был раненый. И он сказал: погодите, я хочу с ней поговорить, дайте еще время. С чашей яда повременить, я хочу ей сказать пару слов. И он взял наедине и стал говорить: что ты делаешь, пожалуйста, пожалей себя и меня. Зачем ты так настаиваешь, так упорствуешь в своей философии? Давай мы придумаем что-то. Он стал предлагать разные планы. Но он сказал: ты воин, ты кшатрий. Ты поворачиваешься на поле битвы спиной к врагу? Нет, никогда. Почему же ты хочешь, чтобы я это сделал сейчас? Я тоже не отвернусь от Кришны. Мирабай так сказал. Она выпила чашу яда при всех, при всем суде. Вышла из комнаты, никто ее больше не задерживал. Шла несколько миль. Вредоносный яд был. Все молчали, были ошарашены. Что происходит? Человек падает замертво. Шла несколько миль до храма, где она молилась Кришне еще в детстве. Вошла в эту комнату алтарную. И было тихо. Когда туда вошли люди, не увидели ничего, кроме ее инструмента, вины. Не было тела вообще. Пусто до сих пор, останков нет. Это Мирабай. Как общаться с Тулой? Для этого просто нужно знать, кто такая Туласи. Туласи — это очень близкая спутница Господа Кришны в духовном мире. Вриндадеви. Есть целый фильм художественный на эту тему, целая история Туласи. Туласи получила форму дерева по проклятию. Кришна проклял. Это игры были. А Туласи проклял Кришну в ответ. И сказал, что он будет камнем. У него каменное сердце, будешь камнем. А ты будешь деревом. И в материальном мире не проявлены. В форме шалограмма Шивы это камень. В форме дерева Туласи это Вриндадеви. Вриндадеви хозяйка Вриндавана. Вринда. Вриндаван. Лес Вринды. В этом лесу Вринды устраиваются игры Радхи Кришны. Из всех деревьев, говорит, из всех растений, наиболее близка эта рога Кришне и Туласи. Если вы предложите мне плод, листок, цветок или немного воды, я приму это, что имеется в виду, листок Туласи особенно имеется. Если вы Кришне принесете листок Туласи, он обязательно примет это. Поэтому, если вы выращиваете просто дерево Туласи у себя в доме, это вы совершаете уже большое преданное служение. И кроме того, когда вы обходите его каждый день вокруг и поете Хари Кришна, вы получаете большую духовную силу, поддержку.
Мичандра, а почему предсказание не получилось с Россией распространиться в Хари Кришна?
Я думаю, что получилось. Нет, получилось. Именно с Россией это и получается. С Америкой пока ничего не получается. Прабхупада поехал в Америку, знаете почему? В России не было никаких шансов в то время. Он был в России всего 3 дня в 71 году. В Москве. По туристической визе. И власти думали, это сделали знакомые. До этого делали запросы, и вызова не было вообще никакого. То есть люди, власти знали, что это за личность. Ну, КГБ и прочее. Они пытались избежать этой встречи. Но он пропал из Индии, у него было знакомство, там какие-то посольства и прочее. Сделали туристическую визу на 3 дня всего посещения. Пропал приехал, его сразу заперли в гостиницу, в отель. Континенталь, что называется, московская. Предложили экскурсии, лекции нет, нельзя с вами же. Лекции нельзя. Экскурсии, Красную площадь, Мавзолей зайдете, Ленина посмотрите. Отель, все. Даже продуктов не дали, чтобы приготовить пищу. Ешьте в буфете, в столовой. Вегетарианец не имеет значения. У нас тут все едино. Все, мы все равны. Ученики пошли искать по Москве капусту и полдня на это потратили. Потому что тогда люди стояли в очередях, иногда по несколько часов, чтобы просто купить овощей. А ты был Шьямасундар, он приезжал в Москву вот 2 года назад, рассказывал. Мы, говорит, были шокированы. Как это русские люди, говорит, все это терпят? Удивительно. То просто купить картошки 2 часа в очереди стоит. Нормально причем, принимает это. Когда мы приехали в Швецию первый раз и пошли в магазин, мы удивились, что такое, он закрыт, что ли, никого нет. Очередей нет. Мы надо даже войти туда, нет очередей, что делать? Как-то странно покупать, берешь, что хочешь, без очереди. Может, еще бесплатно? Почти как коммунизм, да? Но в России люди были аскетичны. Прабхупада ходил, наблюдал Россию. И он заметил, что улицы поливают водой по утрам. Он говорит, вот это здорово, это хорошо. Русские склонны к чистоте, это хорошо. Потом он сказал, они очень аскетичные по природе, условия такие здесь. Аскетичные, но они не имеют духовной энергии, поэтому все угрюмые ходят. Если дать сознание Кришны, это им понравится, сказал Прабхупада. Но поскольку власти брали просто за горло, он говорит, сейчас нет никакой возможности для этого. Пришлось уехать. Но удивительно, что за эти 3 дня нашелся один человек, который попал в Прабхупаде, русский. Его звали Анатолий, фамилия Пеняев. Друг у него был из Индии. И каким образом в этот 3 дня всего промежуток времени, друг сказал, там приехал гуру, хочешь посмотреть? В отеле живет. Я, говорит, познакомился на улице с его учениками, они в Тхоте, говорит, бритой головой еще, говорит, милиция схватила на улице. Когда поняли, что иностранцы, отпустили. И они проникли в этот отель, и он увидел его, может быть, 1/2 часа, не больше. Прабхупада просто сидел, благовоние рядом курилось, и дым, вращаясь, уходил в форточку. И он что-то сказал немного, где учишься, спросил, и так далее, что-то говорил, а философии почти ничего не говорил. Но вот этот кадр запечатлелся у Анатолия на всю жизнь. Он больше никогда не видел. Он прошел тюрьмы, психушки, поскольку он стал проповедовать сознание Кришны. Этому человеку выпала огромная проблема в жизни. Но через него все остальные узнали об этом движении в России. Он также был саньяси, стал саньяси в свое время. Когда он вернулся из психушки, я уже был в движении. Он рассказывал, что Прабхупаде и плакал. Он просто видел его в отеле, и как он ходил по улице. Все. Говорит, меня все отняли. Он говорит, больше нет теток, которые пропадали мне. Нет даже фотографии пропали, то есть, которая была у меня. Что, говорит, осталось, на то календарь какой-то ставили. Ему позвонили по телефону, в время сказали, Гуру еще раз приедет в Москву, может быть, вот примерно такого числа. Он обвел этот кружок и написал Гуру. И стал ждать, может быть, Гуру приедет в это время. Но Гуру не приехал. Он говорит, все, что у меня осталось, пропали. И хранил это всю жизнь. Были удивительные истории, что происходило в России. Весь Запад смотрел на Россию и удивлялся. Харе Кришна, но это есть в Америке, есть в Австралии. Почему русские за Харе Кришна жизнь отдают? Интересно, что за движение? Весь мир обратил внимание через Россию. В то время они в Австралии стали устраивать там забастовки, всевозможные демонстрации, фотографии русских преданных, которые сидят в тюрьмах. Все это. Горбачеву стали писать послания в то время. И началась волна освобождения в то время. Всех стали выпускать. Именно в России сейчас происходят самые бурные процессы. Казахстан практически как часть России, очень похоже, что сейчас происходит. Тоже все происходит. Люди интересуются очень сильно. Но в России это подобно лесному пожару, проповедника. Под как лесной пожар, говорит, будет распространяться. Мой опыт. В России я проповедую больше 10 лет. Все люди принимают сознание Кришны. Философию. Не все будут следовать этому сразу, но все принимают это. Отличие трансцендентной медитации от чего?
Ну, просто медитация. Вы почему-то такие вот трансцендентные, сознание, трансцендентная медитация, вот. Что несет в этом складывать смысл?
Медитация означает глубокое сосредоточение. В этом смысле слова мы как бы медитируем на многие объекты, правда? На многие вещи. Но среди них мы видим, что есть какие-то трансцендентные объекты, а есть материальные объекты. Если вы медитируете на трансцендентный образ объект, это трансцендентная медитация. А если на материальный, это обычная концентрация. То есть все дело в объекте. Нельзя делать медитацию, если медитируем на стул, например. Ну просто думаем, задумались на эту тему. Но не можем углубляться бесконечно в стул, невозможно. Он ограничен. Просто стул и все. Но в Харе Кришна мантру можете углубляться бесконечно, бесконечно. Время, пространство, все там есть. Безгранично. Все энергии Кришны. Это трансцендентная медитация. Она вас подводит до уровня сатва-гуны, как трамплин. Вы разгоняетесь, потом вас выбрасывает. Туда, откуда вы никогда не вернетесь. Не захотите. Сейчас мы только тренируемся.
Да,
и надо падаем там и так далее.
Да, и ходишь,
очень хорошо. Представьте пример с луком. Лук. Тетива, есть стрела. Наша цель — попасть в цель, правда? Стрелу выпустить, цель. Для этого нужно что сделать? Оттягивать тетиву в обратную сторону, смотрите. Как бы отход получается, наоборот. Материальное какое-то сознание. Вы вынуждены заниматься материальной деятельностью, правда? Все мы. Это будет подобно тому, как вы натягиваете лук. То есть тетива — это ваше стадо на бхакти, ваша духовная жизнь, лук. Если вы продолжаете свое служение, выполняете материальные обязанности, то напряжение, желание, это напряжение, ваше будет усиливаться уйти к Кришне. Он станет таким напряжением, что вы не сможете, и в какой-то момент выходит. Стрела вылетает. То есть вся жизнь будет таким образом складываться, что придется совершать усилия, но эти усилия материальные, они усилят ваши духовные желания. Как вы же говорите, скорее бы все, уйти, да? Терпите. Терпите, еще желание не созрело, еще не время. Нельзя погрязнуть, нет, не нужно погрязать, нет. Нужно, чтобы оставалось, сохранялось желание духовной жизни. Да, поэтому нужно поддерживать духовную жизнь, садхану, бхакти, практику. Обед, 16 кругов Хари Кришна мантры, регулирующие принципы общения с преданными, все. Продолжайте, теперь продолжайте. Карма разрушится, не волнуйтесь. Можно, можно, конечно. Можно, но я думаю, что у нас не хватит времени на это. Это неплохо позаботиться о других людях, конечно. Но также не забывайте о себе. Вы тоже должны лично достичь успеха. Это всегда были посещения места паломничества, общение с духовными учителями. Там много семинаров, много парикрам, нужно пройти было много мест. Это всегда аскеза, это трудно физически в тех местах. Очень простые условия. Нужно ходить босиком, обязательно босиком по святым местам. Жара, нужно терпеть и так далее. То есть это не так просто. Индия — другой климат, это другая планета практически. Другая флора. Вы можете заболеть, просто попив воды. Получив ожог, вы можете заболеть на много дней. Опасность нога за шагу для обычного человека. Змеи есть, конечно. То есть сам климат, он непредсказуем. С пищей свято много проблем. Можно заболеть и умереть, это очень легко в Индии. Например, вы просто едите хорошую пищу, но там такая флора, что ваш желудок не переваривает, не знает, что с ним делать. Вообще не реагирует на нее. Полный живот, и вы ходите несколько дней. У вас температура, там токсины и прочее, вы лежите и не знаете, что делать. Представьте себе. Как, чтобы эта машина заработала? Что с ней делать вообще? Юридический доктор вам скажет, ешьте бананы и йогурт. Или что-нибудь еще. И разные, все говорят свои разные вещи. Астролог скажет, что 50-50. 50% жить, 50% умрешь. Это Индия. Там вообще невозможно ориентироваться. Пойдете в лавку, там нет цен. Нет цен вообще. Не прочитайте ни одной цены. Он называет цену, вы не знаете, что, какую цену, насколько она поднимает, понятия не имеете. То есть другой мир совершенно вообще. Другие люди, другое сознание. И я думаю, это трудно передать на словах. Нужно приехать в Святой Дхамы для того, чтобы передать этот дух непосредственно. И вот паломники приедут, вы услышите. Это трудно передать на словах. Но дело в том, что я не был раньше до этого в Индии в этой жизни. Не был в Святой Дхаме. Моя первая поездка имела такой опыт. Когда я приехал в Майяпур, я понял, это мой дом. Едва вступил ногой на землю. Как будто я все вспомнил. Были парикрамы и все остальное. За месяц я совершенно забыл, что я родился в России. Вообще забыл. Что у меня там есть семья, есть какие-то обязанности. Мне казалось, все это совершенно не важно. И когда я вернулся в Россию, я подумал, первое, что увидел, какой ужасный здесь мир. Какие злые люди вокруг. Мне было очень трудно привыкнуть к этой жизни снова. Контраст был потрясающий вообще. Потом прошло несколько лет, и снова поехал в Индию. Снова я уже привык к этой жизни и прочее. И когда я ступил снова на землю Навадвипы, я помню эту мысль, что это мой дом, и я отсюда никогда не уезжаю на самом деле. Я просто спал все это время. То, что было здесь, майя, иллюзия. Я не могу сказать что-то больше этого. Я думаю, что слова очень ограничены. Но опыт был самый удивительный. Опыт был такой, когда вы видите перед собой чудо, и тем не менее этот факт, вы видите его перед собой. В это время на коленях у Кришны сидите, говорите, в Тудхаме. Прямо на коленях у него. Там нет гун материальной природы. Там йога майя действует. Вы начинаете постепенно постигать эти вещи. Через несколько дней во Вриндаване, жизнь во Вриндаване, любые преданные начинают кланяться собакам и разговаривать с деревьями. Общаться. Несколько дней. Если вы тут слышите оскорбление в Дхаме, Кришна выбрасывает вас. Законы очень тонко работают. Но все знают, что там Кришна присутствует. Все же видимо. Если вы поедете, вы увидите то же самое. Поэтому, конечно, многие паломники хотят ехать из России, сейчас больше всего паломников едет каждый год. Из России больше всего.